Фрикономикс. Представьте молодого и преисполненного самыми высокими помыслами о помощи ближнему врача, который произносит вот эти строки. «Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Панакеей, я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда, в какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и...» Но все ли зависит от врача? И как устроен фармацевтический рынок на самом деле и какие цели преследует Big Pharma в реальности?
Поговорим сегодня о фармакологии. Фармакология – это наука о действии лекарственных веществ на организм. Сразу определим, что такое лекарственное средство или лекарство. По сути, это вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде определенной лекарственной формы, типа таблетки, капсулы и так далее. Существует общее деление на лекарственные препараты, запатентованные с определенным фирменным наименованием, и так называемые дженерики. Дженерик, по сути, это лекарственное средство, продающееся под международным непатентованным названием, либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика. Ну, это такие вот базовые вещи. Сами по себе лекарственные средства имеют свою классификацию. Российская классификация основана на воздействии препарата на человека. В международной классификации учитывается фармакологическая группа препарата, его химическая природа и нозология заболевания. Сырьем для получения лекарственных средств, это важно, служат растения, продукты обработки растения, животное сырье, продукты перегонки каменного угля и обработки химической промышленности, металлургии. Всевозможные органические соединения, в том числе продукты крупной химической промышленности.
От теории к цифрам. По итогам 2015 года объем мирового фармацевтического рынка достиг размеров 1,1 триллиона долларов. Рост рынка наблюдается в последние годы, он не очень высокий, там 4-7%. Самый большой рынок фармацевтический – это Соединенные Штаты Америки. Это примерно 400 миллиардов долларов. Далее рынок японский – это порядка 100 миллиардов долларов. Европейский рынок – Германия – 60 миллиардов, Франция – 40. Ну и на подходе Китай, который около 100 миллиардов долларов оценивается. Китайский рынок считается одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся рынков фармацевтических. Локомотивом роста рынка продолжает оставаться порядка 20 стран, которые входят в группу Emerging Markets. Это вот аналогия с Emerging Markets, развивающейся экономики, которые существенно увеличили долю свою за последние годы, почти 30% часть составляет.
За счет фармакологии конкретно? Да?
Да.
Наверное, стоит добавить, что в целом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, тратится 9,2% от внутреннего валового продукта на здравоохранение. При этом частные расходы на здравоохранение в процентах от общих расходов на здравоохранение в 2010 году составили 41,1%.
Я думаю, что за последние годы цифра даже увеличилась.
Есть еще дополнительные глобальные цифры, которые дает нам Всемирная организация здравоохранения, в частности, ожидаемая продолжительность жизни. Но вот в целом по миру это около 68 лет. Женщины, как обычно, живут чуть дольше, до 72 лет. Это в среднем по миру. Естественно, эти возрасты существенно разнятся по регионам. Что интересно, что когда группировали вот эти ожидания продолжительности жизни по уровню дохода, то, естественно, лица или люди с низким уровнем дохода, ожидания продолжительности жизни у людей с низким доходом значительно ниже. Значительно ниже даже среднего. Так у мужчин уже... максимальная продолжительность жизни составила 59 лет, у женщин 61 год. А при этом у лиц с высоким уровнем дохода ожидаемая продолжительность жизни у мужчин 78 лет, а у женщин 83 года. Основные факторы риска в мире продолжают включать в себя непригодную для питья воду и отсутствие средств санитарии, использование твердых видов топлива в домохозяйствах, низкую массу тела при рождении, неправильную практику кормления детей, недостаточно избыточное питание детей, что интересно, диабет, ожирение, вредное употребление алкоголя, употребление табака и небезопасный секс. Это основные мировые факторы риска, которые определены сегодня Всемирной организацией здравоохранения. Также Всемирная организация здравоохранения были определены 8 так называемых целей тысячелетия в области развития Организации Объединенных Наций. И в эти 8 целей в части здравоохранения входила ликвидация крайней нищеты и голода, сокращение детской смертности, улучшение охраны материнства, борьба с ВИЧ, СПИДом, малярией и другими заболеваниями, обеспечение экологической устойчивости и формирование глобального партнерства в целях развития.
Мы поговорили о гуманной стороне фармакологии.
В общем-то, введено такое понятие, называется Big Pharma. Что интересно, это понятие пытаются сейчас замылить. В 2015 году даже вышла специальная игра Big Pharma, которая активно сегодня рекламируется. Очень много споров относительно этичности выпуска такой игры. Цель самой игры – это строительство некого фармацевтического завода и извлечение из него прибыли. Так вот, очевидная логика сводится к тому, что фармацевтическая компания как бы нуждается в больных, потому что она не может нуждаться в здоровых, потому что больные люди и есть ее рынок. А крупнейшие компании, вот, Дим, можешь их назвать, собственно, такие топ-компании в мире с их оборотом и местами нахождения.
Да, для начала скажу, что глобальный объем фармрынка в 2015 году – это чуть больше 1 триллиона долларов. И теперь по компаниям, собственно. Johnson & Johnson – американская компания с выручкой в 2014 году в 74 миллиарда долларов. Компания Bayer европейская – 56 миллиардов долларов. На третьем месте Novartis. Компания из Швейцарии – 52 миллиарда долларов выручка. Далее идут такие компании, как Pfizer в США, Roche, Sanofi с выручкой там примерно в 50 миллиардов долларов. Я примерно прикинул, что если из глобального рынка, который оценивается в 1 триллион долларов с хвостиком, выделить 13 крупнейших фармкомпаний, часть из которых я сейчас назвал, то, собственно, мы поймем, что они контролируют чуть больше 50% всего рынка. Это к вопросу о конкуренции. И, собственно, их выручка распределена по-разному. Большая часть приходится ее на США. Это вот если компании 13 крупнейших генерят порядка 510 миллиардов долларов выручки годовой, то, собственно, 200 миллиардов это приходится примерно на США, 120 миллиардов на Европу, 20 миллиардов на Японию и 15 на Китай, ну и остальное.
Ну, давай вот по компаниям немножко разберемся. Компания Johnson & Johnson – это все-таки американская фармацевтическая компания и была основана аж в 1886 году и не является древнейшей компанией или старейшей из существующих на рынке компаний. Тем не менее, основные продукты широко известны сегодня российскому слушателю. Следующая компания, которую ты назвал, это компания Bayer. А вот у компании Bayer есть очень интересная предыстория. Так, компания Bayer в свое время входила в так называемый концерн EG Farben. Такой известный концерн, который был образован в 1925 году как объединение шести крупнейших химических корпораций Германии, куда входили BASF, Bayer, Agfa, Hoechst, Wellermeer и Gesim Electron. Немецкие промышленники до начала Первой мировой войны захватили, по сути, монополию на необходимые для военных нужд красители из индиго, поставляемого из Китая. Интересно, что EG Farben производил газ «Циклон Б», который в последующем был использован в отношении людей. И только в 1952 году концерн был разделен на 12 компаний, в том числе на такие, как BASF, Bayer, Hoechst и Agfa, о котором ты только что говорил. И сам концерн был объявлен банкротом спустя только 50 лет в 2003 году. Интересно, что EG Farben был крупнейшим плательщиком в выборах компании Адольфа Гитлера. Интересно, что EG Farben оказала финансовую помощь конкретно Гитлеру и нацистской партии в размере 400 тысяч марок в то время. Также интересно, что в 1929 году в США была открыта дочерняя компания American IG Chemical Corporation, и в 1939 году она была переименована в General Anilin & Film. Через нее, кстати, американский банк JP Morgan давал займы EG Farben в Германии, ну, вот, который, в свою очередь, предоставлял спонсорскую помощь нацистам. Американская часть EG Farben и American IG включала в себя представителей Федерального резервного банка Нью-Йорка, Ford Motors Company, Standard Oil, которая находилась в Нью-Джерси, и Bank of Manhattan. То есть, по сути, работали как бы в одной связке. Многие из названных компаний, которые являются сегодня лидерами, ну, своей отрасли, также были увлечены в некоторых неприятных историях, в частности, компании Eli Lilly Corporation. В отношении ее в 80-х, начале 90-х годов в Европе прокатилась волна странных немотивированных убийств, совершаемых добропорядочными, в том числе пожилыми, кстати, гражданами. Несколько лет те, кому положено, искали так называемый общий знаменатель. Наконец выяснили, что все убийцы регулярно принимали антидепрессант Прозак, который был синтезирован американской корпорацией Лилили. Спустя всего лишь 6 лет после поступления препарата на рынок в 93 году за этим лекарством числилось 26 623 случая нежелательных побочных эффектов и официально 1885 самоубийств. лаборатории Лилили было предъявлено 170 судебных исков за причиненный ущерб здоровью, и среди самых, наверное, громких преступлений, совершенных людьми, постоянно употреблявшим Прозак, особо нашумевшим дело было массовое убийство, совершенное служащим Жозефом Весбекером, спокойным и законопослушным швейцарским гражданином, который однажды взял и убил 8 коллег и ранил еще 12.
К слову скажу, что Эли Лили с выручкой в 20 миллиардов долларов, она входит как раз в те 13 крупнейших компаний глобальных.
Компания AstraZeneca, которую также ты называл в качестве компании, относящейся к Big Pharma, в 2006 году торговый представитель AstraZeneca заявил одному из американских врачей во время коммерческого телефонного звонка, что препарат Сероквель не вызывает развития диабета и так далее, и так далее. В общем, в процессе рассмотрения судебных исков были обнародованы заметки, сделанные Нэнси Уайт, торговым представителем AstraZeneca, ее коллегой, в ходе таких звонков убеждали в том, что каких-то побочных эффектов нет, но на самом деле такой побочный эффект был. И в итоге более 15 тысяч пациентов предъявили иск британской компании, утверждая в нем, что она утаивала информацию о возможной взаимосвязи применения Сероквеля и развитием диабета. Мы говорили о годах учреждения многих компаний. Ты сказала о компании Merck.
Да, Merck компания находится в топ Big Pharma с выручкой в 42 миллиарда долларов.
Ну и вот, кстати, эта компания является старейшей как раз компанией существующих, имеется в виду из тех, которые продолжают оставаться на рынке в этой отрасли, и она была учреждена, внимание, в 1668 году Фридрихом Джейкобом Мерком.
Ну, понятно, что у всех крупнейших игроков фармацевтического рынка есть свои стратегии, четкие и понятные цели, то, куда они идут. Основную выручку Big Pharma сейчас получает от производства препаратов онкологических, на втором месте сердечно-сосудистые, на третьем месте все, что связано с иммунитетом, и респираторные заболевания.
То есть, по сути, этим компаниям, еще раз повторимся, нужны больные люди. Кстати, эти компании достаточно значительные средства, эти компании тратят на продвижение, по сути, на рекламу. Так вот, телевизионная медиа, бюджеты сегодня составляют у компании, допустим, Pfizer ежегодный составляет более 200 миллионов долларов, Johnson & Johnson тратит более 100 миллионов, ну, там, 101, если будет точнее, миллионов долларов. AstraZeneca, о которой мы говорили, 78 миллионов долларов. Bayer потратил 75,4 миллиона долларов. Sanofi потратила 54,2 миллиона долларов за 2015 год.
Ну и говоря про Big Pharma, надо сказать, что огромные суммы тратятся на research и development, соответственно, да, на развитие новых технологий, по большому счету. По Big Pharma, по 13 компаниям, это по итогам 2014 года почти 81 миллиард долларов. Это почти 20% всей их выручки, которую компании генерят.
Ну, а также в стратегиях крупных или таких глобальных игроков, понятно, существует определенное, скажем так, создание барьеров выхода новых игроков на рынок фармакологии. Один из таких крупнейших всемирных барьеров является сама Всемирная организация здравоохранения. И вот что мы узнали, получив финансовый отчет, который закончился 31 декабря 2014 годом и, в общем-то, находится в общем доступе Всемирной организации здравоохранения. Всего бюджет Всемирной организации здравоохранения составляет около 2 миллиардов долларов. 1,8 миллиардов долларов составляют добровольные взносы участников. К слову сказать, для сравнения, Австралия тратит на Всемирную организацию здравоохранения 31 миллион долларов, Канада 79 миллионов долларов, Франция 10 миллионов долларов, Япония 30 миллионов долларов, Российская Федерация 8 миллионов долларов. А вот Соединенные Штаты Америки, внимание, 299,5 миллионов долларов.
А объем фармрынка, напомню, 1 триллион.
Еще интересный факт то, что я, опять же, сказал, что это государственные взносы или взносы государств-участников, а вот есть взносы, которые составляют 70% бюджета Всемирной организации здравоохранения, и среди них мы тут же видим компанию Bayer, которая в 2014 году потратила 444 миллиона долларов. Мы видим компанию Bristol Myers, которая потратила 765 миллионов долларов на Всемирную организацию здравоохранения. Мы видим компанию Merck, старейшую компанию, которая потратила 464 тысячи долларов, Novartis, которая потратила 5 миллионов долларов. Мы видим компанию Sanofi, которая потратила вместе со своим фондом почти 10 миллионов долларов. Ну и интересно для наших будущих передач отметим, что Rotary International потратил 66,5 миллионов долларов на Всемирную организацию здравоохранения, а фонд Рокфеллера потратил 883,9 миллиона долларов.
Андрей, так что новенького в индустрии нам ждать?
Собственно, новенького мы смотрим за некими трендами, а тренды А базовый тренд сегодня заключается в таком понятии, как quantified self. Проходила даже конференция в 2015 году, движение, во главе которой стоит парень с именем Дэниел Крафт. Суть движения состоит в том, что человек должен пользоваться измерительными приборами. Измерительные приборы должны работать вместе с гаджетами. Эти измерительные приборы будут показывать или диагностировать полностью ваш организм в момент вашей жизни.
И будут встроены в организм, правильно понимаю?
В последующем они будут встраиваться в ваш организм. Более того, к этим измерительным приборам будут подключаться автоматизированные системы подачи лекарственных препаратов для вас. И таким образом лекарственные препараты, их получение, приобретение и вхождение в ваш организм будет полностью автоматизированным. Будущее за IT-технологиями и, по сути, зависимость от этих IT-технологий, потому что вы будете увешаны всевозможными маленькими встроенными в вас гаджетами, которые будут определять, сколько и какого вещества вам нужно потребить. И самое важное, скорее всего, определят и зависимость. Еще раз, фармакологические компании, то есть Big Pharma, стремится к извлечению прибыли. Извлечение прибыли нуждается в рынке. Рынок фармакологии – это больные люди. То есть чем больше больных, чем выше прибыль у этих компаний. Поэтому есть примеры, когда один из продуктов, допустим, продукт Humana, получал там оборот продукта Humana в год был 9,3 миллиарда долларов.
Ну и в завершении я скажу несколько цифр. Среднегодовая доходность акций Big Pharma составляла порядка 15-17% в год в долларах.
Freakonomics.